Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы», в котором я рассказываю, о чем в последнее время говорят и пишут в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о том, как российским войскам отключили терминалы Starlink, и о том, как в России преследуют стендаперов, или, как это называлось в глубокой древности, артистов разговорного жанра. Российские военкоры в последние дни плачут горючими слезами. Терминалы спутниковой связи Starlink, которыми военные активно пользовались на передовой, больше не работают. Компания Илона Маска SpaceX решила покончить с их незаконным использованием. Теперь на территории Украины будут работать только те Starlink'и, которые официально зарегистрированы в украинском аналоге госуслуг. Никакой замены Starlink'ам при этом нет и не предвидится, горюет видный Z-блогер Алексей Живов.
Какой-то умник убедил Кремль в самый критический момент нашей истории порезать расходы на космический интернет на фоне экспоненциального роста этих расходов у конкурентов. Так что добиться низких задержек сигнала, как у Starlink, не выйдет в принципе. А своя спутниковая группировка заработает тестово не ранее 2027 года.
И это закономерно, злорадствует украинский блогер Денис Казанский.
Ой, оказывается, у России нет недостаточного количества спутников, недостаточного количества ракет, чтобы создать свою собственную спутниковую связь. Ну, как-то так вышло, что ракет для стрельбы по украинским многоэтажкам и детским садикам у них хватает, а для того, чтобы спутники на орбиту выводить и создать что-то стоящее, почему-то ракет нет. Видимо, потому что вместо того, чтобы вкладываться в науку, в технологии, в какие-то разработки, ну вообще в созидание, да, в какой-то позитив, недалекие российские шовинисты решили вкладываться в штурм развалин Попасной и обстрелы украинских котельных.
Некоторые зетники из последних сил пытаются найти в ситуации плюсы. Например, канал «Старше Эды».
Вообще есть плюс в том, что Маск отключил нас от Старлинка. В моменте это, конечно, плохо, но перспектива остаться на Старлинке и не делать ничего своего, точнее делать вяло, гораздо хуже.
Другие пишут, что все пропало и технологический разрыв непреодолим. Канал «МИГ России».
Ситуацию можно сравнить с доисторическими временами, когда одни племена научились разводить огонь, а другие сидят и ждут, когда молния в дерево ударит. Разрыв может стать уже не культурно-технологическим, а видовым.
О том, как и чем российские войска могут пытаться заменить Старлинки, рассуждает журналист Дмитрий Трещанин на канале издателя «Медиазоны» Сергея Смирнова.
Ну, как бы самое очевидное и самое простое, это сейчас уже все знают, мы начали закупать тарелки «Газпромовские». У «Газпрома» есть 5 спутников. Они геостационарные. Геостационарные спутники висят очень высоко, и они обслуживают в основном Сибирь. Я специально даже потом заглянул, посмотрел диаграммы. Практически ни один из этих спутников нормально не покрывает Украину. По-моему, один нормально покрывает, и то только восточную часть. То есть это должны быть, соответственно, очень большие тарелки. Там достаточно ограниченная скорость. Надо, вот эта тарелка, которую нужно нацеливать именно на спутник. Да? То есть ты ее уже никуда не как бы там, на пару градусов...
На лошадь не очень хорошо.
Да, буквально на пару градусов она сдвинулась из-за, я не знаю, там, близкого какого-нибудь взрыва или еще чего-нибудь. И все, и вылезая, опять ее настраивать. То есть такое, да. Вот. Плюс они гораздо более заметны, чем Старлинки. То есть, ну, как бы, их тоже будут выбивать их перед дронами. И вот их сейчас закупают.
По некоторым сообщениям, россияне пытаются изобрести новую схему нелегального завоза Старлинков. Но вряд ли из этого что-то выйдет, считает военный аналитик Сергей Ауслендер.
Китайского аналога нет, потому что у Старлинка вообще нет аналогов. Пишут, что русские активно используют дропперов, подставных украинцев, на которых будут регистрировать терминалы. Но это история разовая. Попадет такой в руки к украинским военным, по серийному номеру вычислить, на кого его зарегистрировали, 5 минут. Потом 15 лет строгого режима. А если сразу несколько, их надо физически нести в центр регистрации.
Эту схему можно использовать и во вред российским войскам, пишет журналист Олег Пшеничный.
Тут даже можно не быть отпетым бандеровцем. Если регистрация на твоей стороне, можно, предупредив своих, подключить, получить деньги и отрегистрировать обратно, например, ввиду кражи. Можно сразу хоть 10 штук, хоть 100. Надеюсь, украинские ведомства сейчас не только ловят настоящих предателей, но работают и в этом направлении. Пускай российская Минобороны слегка раскошелится.
Многие отмечают иронию ситуации. Россия собралась бросать вызов НАТО, в то время как войска на фронте до такой степени зависят от технологий недружественных стран. Об этом говорит в том числе оппозиционный политик Максим Кац на своем канале.
Как, в принципе, можно планировать большую современную войну с Украиной или даже с целым НАТО в Европе, не имея собственной системы армейской спутниковой связи? Как предполагается такими массами войск и техники в современных условиях управлять, если ничего, кроме рации, в наличии нет? Как предполагалось вообще вести войну без собственной инфраструктуры связи? Это как если бы оказалось, что расчетный центр Сбербанка России подключен к интернету через Wi-Fi соседнего ресторана. И если там хозяин пароль поменяет, то встанут все банковские операции в стране. Масштаб глупости совершенно одинаковый. Есть рассуждение, мол, Путин стратегически побеждает. Или что у него вообще есть какие-то стратегические планы на войну, и он неуклонно движется к их исполнению. С конкретными целями и реальными возможностями их достигать. Но эта война, очевидно, ведется не так. Она ведется, как придется и как получится. Получилось захватить деревню. Вышло как-то прорвать где-то украинскую оборону. Но вот туда и наступают. Это и становится приоритетным направлением. Получилось как-то намутить себе старлинки, завести через Эмираты, зарегистрировать через Турцию, заплатить через пень-колоду. Хитростью и смекалкой как-то что-то сообразить. Ну так пусть и будет. Вот так вот теперь воюют. За несколько лет решение, которое в лучшем случае могло послужить заплаткой на несколько недель, стало базовым для всей российской армии. Дроны на нем, управление на нем, полевая связь на нем, все на нем. Нет никакой цели, нет никакого плана, нет ничего системного.
Системно в России умеют только блокировать и подавлять инициативу. И это отмечают в том числе провоенные блогеры, например, Алексей Чадаев.
Замечу, с какой охотой и азартом, с каким стремительно растущим уровнем мастерства и технологической грамотности родное государство реализует мероприятия, направленные на блокирование разной связи, например, чуждых мессенджеров, чуждых каналов, чуждых частот и тому подобного. Вот тут оно в своей стихии. На уровне базальных ганглий, спинного мозга, каких-то базовых настроек коллективному начальству противна сама идея горизонтальных связей и обмена информацией, товарами, услугами и так далее, между людьми, компаниями, сообществами. Оно вынуждено мириться с этим, когда невозможно запретить, но в целом воспринимает это как угрозу существующему порядку и традиционным ценностям. А теперь представьте глазами любого большого генерала гипотетическую ситуацию, при которой не только у любого рядового, но и у любого бездушного устройства с простеньким чипом и камерой есть прямой выход в некую сеть, куда они могут неконтролируемо гнать цифровые данные, доступные много кому, от самого главного начальства до его прямых подчиненных, да еще и обмениваться этими данными друг с другом, удавиться. Связь, она вообще нужна для того, чтобы отдать командным голосом приказ и получить отчет об исполнении. Все остальное – сплошные угрозы и риски.
Заслугу в отключении старлинков для российской армии многие приписывают новому украинскому министру обороны Михаилу Федорову, бывшему министру цифровой трансформации Украины, у которого есть прямой канал связи с Илоном Маском. Такую версию излагает на своем канале блогер Иван Яковина.
Я помню, кстати, еще до февраля 2022 года в России очень много угрожали Украине и хвастались, что в случае начала войны Россия с помощью какого-то чуда РЭБа, то есть средств радиоэлектронной борьбы, отключит в Украине всю связь, вплоть даже до сотовой связи. И после этого якобы ВСУ полностью утратит управляемость, начнется хаос, начнется паника, и вооруженные силы России сумеют захватить Киев за 3 дня. То есть это была, ну, прямо официальная легенда, которую вот транслировали по телевизору, что мы вам всю связь положим, вы сопротивляться не сможете. Окей, так вот, ситуация такая парадоксальным образом складывается, что сейчас Федоров довольно близок к тому, чтобы устроить примерно вот то же самое, описанное только что мною, но уже российской армии, которая в последние годы массово пересела на вот эти контрабандные старлинки. То есть он может сделать им так, чтобы они останутся без связи и потеряют управляемость. Только Федоров для этой цели не будет строить и включать какой-нибудь чудо-рэп или, там, не знаю, бомбить крылатыми ракетами узлы связи россиян или подсылать им диверсантов в тыл, чтобы они там провода какие-то резали. Нет. Он просто написал на хорошем английском языке Илону Маску, пояснил ему ситуацию и сказал, как эту ситуацию можно исправить. Илон Маск сказал, да, конечно, вообще исправим без проблем. И все, на этом все. Так, по сути дела, прошла крутейшая военная операция по вырубанию спутниковой связи противнику прямо посреди войны.
Украинцы, конечно, радуются такому повороту событий, но в то же время непонятно, что мешало написать маску раньше, недоумевает харьковчанка Наталья Яшина.
Хорошо, что в Украине умница-президент, который назначил министром обороны умницу Федорова. Но есть вопрос, что до Федорова не знали об использовании оккупантами старлинков? Разведка не докладывала? Бойцы, которые своими глазами видели брошенные терминалы на российских позициях, не писали об этом? Резников, Умеров, Шмыгаль. Вы знали об использовании левых старлинков? Ладно, Шмыгаль, он был назначен временно, на несколько месяцев, просто чтобы дождаться Мишу Федорова. Но Резников 17 месяцев войны был министром обороны, а Умеров вообще 2 года. Куда смотрели и о чем думали? У меня есть подозрение, что все в Украине прекрасно знали про применение врагами старлинков, но не могли договориться с Маском. А Федоров договорился за пару часов.
О причинах такой задержки рассуждает украинский журналист Виталий Портников на канале Ньюсейдер.
Возможно, было непонимание всего уровня ущерба, всего уровня вреда, который приносит это использование. Возможно, потому что новый министр обороны занимался цифровизацией, как известно, в своей предыдущей ипостаси. И глубже понимает эту проблему, и, кстати, понимает инструменты, которые помогают решить. Тут нет никакого сомнения, что у человека, который возглавлял цифровизацию в Украине, есть большее понимание того, как действовать со спутниками Старлинка, чем у людей, которые были его предшественниками, например. Возможно, это не казалось первоочередной задачей именно ввиду непонимания масштабов происходящего. И могли украинские военные считать, что Россия все-таки в большей части используется собственной спутниковой системой навигации. Но, как видите, это оказалось блефом, как и многие в России. Оказалось, что нет никакой собственной системы, что на самом деле нужен Starlink, ненавистный Илон Маск, американские изобретения, что Россия без Америки не может воевать. У нее нет денег без Китая, нет связи без Америки. А что же есть тогда у России, кроме Путина? Ведь если не будет Путина, не будет России. Оказывается, что России не будет, если не будет Илона Маска и Си Цзиньпина.
Интересно, как это подадут Владимиру Путину, рассуждает писатель Иван Филиппов.
А я вот задумался, интересно, расскажет ли кто-нибудь Владимиру Владимировичу? Какой был бы разговор, а? Владимир Владимирович, там Илон Маск нашей армии связь вырубил. В смысле Илон Маск? А как же Ростех, а как же Роскосмос, а газпромовские спутниковые терминалы? А как же импортозамещение и цифровой суверенитет? Мы же противостоим коллективному Западу. Какой Маск?
Отключение старлинков – это, конечно, хорошо, но не стоит считать, что российская армия без них окажется настолько беспомощной, предостерегает военный эксперт Руслан Левиев на канале Conflict Intelligence Team.
Я уверен, что бан российских терминалов Старлинка будет иметь очень ограниченное влияние на армию России. И нет, у российских вооруженных сил сейчас не исчезла вся военно-полевая связь по мановению щелчка пальцев Илона Маска. То, что Старлинки в армии России применялись очень ограниченно, я уверен еще и потому, что если бы на них была основана вся военно-полевая связь армии России, то украинская военная разведка знала бы об этом, прям 100%. И они бы сильно раньше договорились бы с компанией SpaceX, чтобы вести белые списки. Неужели вы думаете, что раньше украинская армия спокойно относилась к тому, что якобы вся военно-полевая связь России держится на Старлинках? Но вот стоило им поставить терминалы на несколько беспилотников, как сразу ВСУ такие: «Ох, ужас какой! Илон, срочно помогай!» Да нет, конечно. Раньше такой потребности не было, потому что военная связь России никогда не была завязана так плотно на Старлинке. А вот сейчас российские терминалы действительно стали опасными, потому что их начали ставить на беспилотники. И назначение Михаила Федорова на должность министра обороны тут тоже ни при чем. Он, конечно, молодец, но и без него мы могли бы связаться и договориться со SpaceX и самим Илоном. Через Буданова, Сибигу и много кого еще.
Но пока многие эксперты фиксируют остановку продвижения российской армии. Да и то, что беспилотники без старлинков нельзя будет наводить на движущиеся цели, уже огромный плюс. Именно таким беспилотником российская армия ударила по пассажирскому поезду под Харьковом. И да, блокировка отбросит Россию в прошлое, и это будет далеко не первая такая вещь с начала войны, отмечает журналист Андрей Калитин.
В войне между прошлым и будущим всегда проигрывает прошлое, каким бы героическим оно ни было. Для России в прошлом остались газовые контракты, северные потоки, SWIFT, IPO, международные рынки акций, цифровые мессенджеры и все прочие элементы бизнес-цивилизации, которые в России отключены, заблокированы, обесточены, санкционированы и списаны в архивы недолгой, но эффектной истории российского рынка. Если бы существовала машина времени, надо было бы попросить всех членов того самого заседания Совбеза переместиться на ней с февраля 22-го на 4 года вперед, а потом вернуться обратно. Как бы они повели себя той ночью в Кремле?
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. На прошедшей неделе российский суд приговорил комика Артемия Останина к 5 годам и 9 месяцам заключения по обвинению в возбуждении ненависти и вражды. Поводом стали, цитата, «враждебные высказывания в адрес участника СВО». То есть шутка о безногом инвалиде, достаточно безвкусная, но не настолько, чтобы отправлять человека в тюрьму почти на 6 лет. Однако Z-блогеры приговором удовлетворены. Александр Коц.
Комика, глумившегося над ветераном-инвалидом, посадили. Останин, напомним, шутил про мужчину, который потерял ноги на мине, и о воображаемом диалоге с Иисусом Христом. Это, конечно, надо иметь особый склад ума, чтобы в воюющей стране публично глумиться над инвалидами-ветеранами. Интересно, на какой итог он рассчитывал? Что все посмеются и забудут? Теперь будет выступать со стендапом перед сокамерниками.
Прокуратура заявила, что комик возглавляет организованную преступную группу, задачей которой было написание и распространение оскорбительных шуток. Приговоры в последнее время становятся все более зверскими. И это неспроста, комментирует писатель Дмитрий Быков на канале Ходорковский Лайв.
Я думаю, что и этот приговор имеет главную цель – сломать и запугать. Я думаю, что и вообще большинство приговоров, которые есть в России сегодня, они просто чрезмерные, они зверские. Мы уже поняли, что скоро, а это прогрессирует довольно быстро, в России будут давать сплошь пожизненные заключения, а очень скоро вернут и смертную казнь, а очень скоро сделают ее публичной. Есть ли у них время для этого? Я думаю, что поскольку процесс идет быстро, до конца года это вполне реально. Сейчас, понимаете, Россия сейчас так устроена, что в ней можно предлагать только инициативы ужесточающие и ухудшающие. Вот еще что-то запретить, еще, а если разрешить, то опять-таки публичное сожжение. Вот любого человека, который недостаточно восторженно относится к СВО, публично сжигать на площади, и чтобы желающие могли подбрасывать охапки хвороста добровольно. Неужели вы думаете, что кто-то возразит? Наоборот, все будут активно, открыто этому средневековью аплодировать. Сегодня чем больше, чем зверее, чем озверительнее будут меры, тем больше будут аплодисменты тех, кого это пока не коснулось. Ну, коснется, не сомневайтесь. Очень скоро всю страну на эту иглу садомазохизма они подсадят.
На самом деле вина Останина совсем в другом, пишет стендап-комик Константин Широков.
Самое главное, что, в общем-то, понятно, дело не в шутке, а в том, что Артем не такой. Ну вот прям носом чуют, что человек не наш. Нашим можно всякое, можно даже власть критиковать, муниципальную. Можно даже про депутатов что-то сказать. Можно вообще 3 концерта про войну записать. А вот не нашим нельзя даже аккуратно пошутить про безногих. И тут каждый должен посмотреть на себя в зеркало и понять, я наш или не наш. Если не наш, в такое сложное время надо быть аккуратнее. Говорить лишнего не стоит. Высовываться тоже нежелательно. Есть еще такие, которые вроде наш, но до конца непонятно, как будто и не наш. Таким надо обязательно всем показать, что все-таки наш, а все ненашенское отринуть, все мосты с ненашенским сжечь.
Правоту этих слов подтверждает еще одна недавняя история. В Москву не впустили популярного стендапера Нурлана Сабурова, который ведет шоу «Что было дальше». Сабуров прилетел из Дубая и прямо в аэропорту выяснил, что ему запрещен въезд в Россию на 50 лет. При этом Сабуров всегда был осторожен, отмечает ведущая канала «Дождь» Анна Мангайт на канале Игоря Нулгрэм.
Это вообще примечательная история, потому что Сабуров очень аккуратный комик. Он не то чтобы рвал на груди тельняшку или много шутил об СВО, или каким-то образом спекулировал на политические темы. Он в высшей степени следящий за собой человек. И то, что таким образом и так масштабно прилетело ему, это, конечно, впечатляет и говорит о новых границах, о новых форматах и о том, что, конечно же, неприкасаемых нет, хотя мы, в принципе, про неприкасаемость уже хорошо знаем и хорошо в этом разбираемся. Мы вот сегодня с коллегами, когда записывали программу «Драйв Маквинс», с утра анализировали, что могло произойти, почему именно этот человек, который такой успешный, который, наверное, самый богатый российский комик, который на пике популярности, который вместе с коллегами делает мегапопулярное комическое шоу «Что будет дальше», и у которого даже не миллионы просмотров, а каких-то прямо и десятки. И вот то, что решили вот так вот жестко к ногтю этого человека прижать, как бы, это значит, что, конечно же, современные российские правоохранительные органы, им абсолютно наплевать на аудиторию, на граждан России, на кто им там нравится, не нравится. Раньше боялись. Был момент, я помню, когда это общественное мнение, масштаб фигуры могло каким-то образом останавливать. Сейчас, как бы, это вообще нет никаких рамок и границ.
Даже провластные каналы сейчас не в силах объяснить, за что наказали Сабурова, пишет бывшая ведущая «Живого гвоздя» Лиза Лазерсон.
Сабуров про СВО не то что не шутил, он демонстративно пресекал любые провокации на тему. Это что, месячные? Так Сабуров отшутился, когда на сцену выбежала девушка в платье с кроваво-красными разводами, и мы помним, как за это его отменяли в Украине. Но теперь я смотрю на реакцию людей и просто офигеваю. Не имея перед собой хоть сколько вменяемого объяснения, админы каналов с готовностью нормализуют высылку из России человека. Они находят в ней возможную логику, оправдывая перед самими собой хаотичные репрессии, потому что им самим страшно. Высылка Сабурова, произошедшая под кавкианским покровом тайны, выглядит настолько алогично, что вызывает страх абсолютно у всех. И люди любой ценой пытаются обнаружить в этом всем смысл, потому что стать жертвой абсурда невыносимо. Но смысла нет.
Явный смысл тут только один, пишет журналист Дмитрий Еловский.
Глядя на кейс Сабурова, можно сказать только одно. Отсутствие поддержки СВО стало тождественным критике СВО, особенно если ты богат и знаменит.
Такую же оценку дает этому делу публицист Александр Невзоров.
Кремль честно дает понять, что для медиаперсон время нейтралитета прошло. Сценическая шушера, несомненно, усвоит этот урок и нарастит градус патриотизма и обожания фюрера.
За преследованием Сабурова может стоять чья-то личная неприязнь, предполагает журналист Илья Шепелин на канале «Breakfast Show».
Как пишут люди в интернете, что, значит, время определяться. Да? То есть, что ему раньше не нравилось в его концертах за рубежом, когда от него требовали, чтобы он высказался по поводу войны, в смысле против войны, теперь ему то же самое предъявляют, ну, вот уже какие-то люди, видимо, из кабинетов чиновников или еще что-то, ну, какие-то влиятельные. Похожая была, как мне видится, по крайней мере, история с Моргенштерном. Она была еще до войны даже, в 21-м году. Моргенштерн — это рэпер, музыкант, прекрасный. Красный, кстати говоря, по-моему. И тогда Моргенштерн, он был тоже вот в рамках дозволенного государством. Все, что требуется, не говорить. Он не говорит. На интервью Дудя он сказал, что там все ошибки прошлого, там песня про Навального и так далее. Это ошибки молодости. Сейчас он же не такой. Абсолютно лояльный человек. Но он не понравился конкретному чиновнику Александру Бастрыкину, главу Следственного комитета. И Бастрыкин добивался, чтобы запретили деятельность концерта Моргенштерна, чтобы его не было вообще в стране. Действительно, Моргенштерна признали иноагентом, он в России больше и не появляется с тех пор. Вот, видимо, у Сабурова появился какой-то такой ненавистник в большом кабинете.
Пропагандистские каналы пишут о якобы нежелании Сабурова интегрироваться в российское общество. Понятно, что это ерунда, пишет Ксения Собчак.
Ежу понятно, что депортация Сабурова на 50 лет имеет скрытые и либо экономические, либо политизированные корни, но вслух никто ничего не озвучивал. Придумали какую-то чепуху официальную и скормили, как обычно. Значит, либо начальству всех этих бесполезных журналистов спустили нарративы, либо они, как слепые котята, тычутся во все углы, пытаясь натянуть хоть что-то.
Издание «Важные истории» пишет, что высылка Сабурова может объясняться инициативой ФСБ. Источник издания рассказал, что комика неоднократно вызывала на беседу вторая служба ФСБ и пыталась склонить к сотрудничеству, но Сабуров пытался отморозиться. Из-за этого ему трижды отказывали в выдаче российского ВНЖ. В 25-м году стендаперу якобы предложили выбор – либо он подписывает контракт с российской армией и отправляется на фронт, либо уезжает из страны. Эту версию комментирует оппозиционер Иван Жданов.
Вообще, Нурлану Сабурову уважение, не пошел сотрудничать с ФСБ. Я верю, что действительно вторая служба ФСБ занимается в том числе и комиками. Они же Дмитрия Быкова травили новичком за гражданина-поэта. Может, Сабуров и не высказывался очень громко, но терять ему было что.
Если все действительно так, то запрет на въезд – это очень мягкая мера, которой можно только порадоваться, комментирует политолог Станислав Белковский в беседе с Натальей Влащенко.
Запрет на въезд – это самое прекрасное, что с ним могло случиться. Гораздо хуже, если его арестовали по совокупности того, что о нем говорят российские официальные лица, что он там критиковал спецоперацию Z, что какие-то налоговые правонарушения, нарушения миграционных правил. Он мог уехать в колонии строгого режима лет на 10-12, а его всего лишь не пустили в Россию. Поэтому с ним поступили как-то очень гуманно. Если бы он действительно обманул ФСБ, с ним бы так гуманно не поступили. Там концы с концами не сходятся. Так что здесь я думаю, что это скорее какая-то частная разборка и конфликт, но был такой старый хороший анекдот про то, как Рабинович идет мимо служебного входа в КГБ СССР. И там написано: «Посторонним вход воспрещен». «Ха», говорит Рабинович. Можно подумать, если здесь было написано «добро пожаловать», я бы сюда зашел.
Эта история проливает свет на взаимоотношения власти с комиками, пишет публицист Майкл Наки.
За Сабурова не переживайте, у него все будет хорошо. Но благодаря этому случаю стало понятно, как работают с артистами в России. И как, например, появилась поездка Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова на Донбасс. Тоже вполне понятно. Очевидно, после таких вот бесед.
История Сабурова поучительна и в другом смысле, пишет казахский блогер Руслан Тусубеков.
Не помогли ему тупые шутки с унижением родного языка на потеху российской публики. И не менее дурацкие шутки про украинок и восхваление России матушки. Ничего не помогло. Ему и гражданство российское не давали много лет. Ну, типа оружие не вышел. О чем это говорит? О том, что нельзя идти против своего народа и против своей совести ни в коем случае. Тем более делать это в угоду России. Ведь давно известно, что она тебя кинет. Всегда.
Сабуров тем временем поблагодарил Россию за шанс сделать успешную карьеру и удалил все посты в Инстаграме. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!